Валентин Катаев, «Сын полка». Издательство «Детская литература», Москва, 1974 год.
Была самая середина глухой осенней ночи. В лесу было очень сыро и холодно. Из черных лесных болот, заваленных мелкими коричневыми листьями, поднимался густой туман. Луна стояла над головой. Она светила очень сильно, однако ее свет с трудом пробивал туман. Лунный свет стоял подле деревьев косыми длинными тесинами, в которых, волшебно изменяясь, плыли космы болотных испарений. И всюду, где только лес был пореже, лежали на земле белые холсты лунного света. В общем, это было красиво той древней, дивной красотой, которая всегда так много говорит русскому сердцу и заставляет воображение рисовать сказочные картины. Серого волка, несущего Ивана-царевича в маленькой шапочке на бекрень и с пером жар-птицы в платке за пазухой, огромные мшистые лапы лешего, избушку на курьих ножках, да мало ли еще что.
Но меньше всего в этот глухой мертвый час думали о красоте полесской чащи три солдата, возвращавшиеся с разведки. Больше суток провели они в тылу у немцев, выполняя боевое задание. А задание это заключалось в том, чтобы найти и отметить на карте расположение неприятельских сооружений. Работа была трудная, очень опасная. Почти все время пробирались ползком. Один раз часа три подряд пришлось неподвижно лежать в болоте, в холодной вонючей грязи, накрывшись плащ-палатками, сверху засыпанными желтыми листьями. Обедали сухарями и холодным чаем из фляжек. Но самое тяжелое было то, что ни разу не удалось покурить. А как известно, солдату легче обойтись без еды и без сна, чем без затяжки добрым крепким табачком. И как на грех, все три солдата были заядлые курильщики. Так что хотя боевое задание было выполнено как нельзя лучше, и в сумке у старшого лежала карта, на которой с точностью было отмечено более десятка основательно разведанных немецких батарей, разведчики чувствовали себя раздраженными и злыми. Чем ближе было до своего переднего края, тем сильнее хотелось курить. В подобных случаях, как известно, хорошо помогает крепкое словечко или веселая шутка. Но обстановка требовала полной тишины. Нельзя было не только переброситься словечком, даже высморкаться или кашлянуть. Каждый звук раздавался в лесу необыкновенно громко.
Луна тоже сильно мешала. Идти приходилось очень медленно, гуськом, метрах в 13 друг от друга, стараясь не попадать в полосы лунного света и через каждые 5 шагов останавливаться и прислушиваться.
Впереди пробирался старшой, подавая команду осторожным движением руки. Поднимет руку над головой, все тотчас останавливались и замирали. Вытянет руку в сторону с наклоном к земле, все в ту же секунду быстро и бесшумно ложились. Махнет рукой вперед, все двигались вперед. Покажет назад, все медленно пятились назад.
Хотя до переднего края уже оставалось не больше 2 километров, разведчики продолжали идти все так же осторожно, осмотрительно, как и раньше. Пожалуй, теперь они шли еще осторожнее, останавливались чаще.
Они вступили в самую опасную часть своего пути. Вчера вечером, когда они вышли в разведку, здесь еще были глубокие немецкие тылы. Но обстановка изменилась. Днем после боя немцы отступили. И теперь здесь, в этом лесу, по-видимому, было пусто. Но это могло только так казаться. Возможно, что немцы оставили здесь своих автоматчиков. Каждую минуту можно было наскочить на засаду. Конечно, разведчики, хотя их было только 3, не боялись засады. Они были осторожны, опытны и в любой миг готовы принять бой. У каждого был автомат, много патронов и по 4 ручные гранаты. Но в том-то и дело, что бой принимать было нельзя никак. Задача заключалась в том, чтобы как можно тише и незаметнее перейти на свою сторону и поскорее доставить командиру взвода управления драгоценную карту с засеченными немецкими батареями. От этого в значительной степени зависел успех завтрашнего боя.
Все вокруг было необыкновенно тихо. Это был редкий час затишья. Если не считать нескольких далеких пушечных выстрелов до коротенькой пулеметной очереди где-то в стороне, то можно было подумать, что в мире нет никакой войны. Однако бывалый солдат сразу заметил бы тысячи признаков того, что именно здесь, в этом тихом, глухом месте, и притаилась война. Красный телефонный шнур, незаметно скользнувший под ногой, говорил, что где-то недалеко неприятельский командный пункт или застава. Несколько сломанных осин и помятый кустарник не оставляли сомнения в том, что недавно здесь прошел танк или самоходное орудие, а слабый, не успевший выветриться особый, чужой запах искусственного бензина и горячего масла показывал, что этот танк или самоходное орудие были немецкими. В некоторых местах, тщательно обложенных еловыми ветками, стояли как поленницы дров, штабеля мин или артиллерийских снарядов. Но так как не было известно, брошены ли они или специально приготовлены к завтрашнему бою, то мимо этих штабелей нужно было пробираться с особенной осторожностью. Изредка дорогу преграждал сломанный снарядом ствол столетней сосны. Иногда разведчики натыкались на глубокий извилистый ход сообщения или на основательный командирский блиндаж, накатов 6, с дверью, обращенной на запад. И эта дверь, обращенная на запад, красноречиво говорила, что блиндаж немецкий, а не наш. Но пустой ли он, или в нем кто-нибудь есть, было неизвестно. Часто нога наступала на брошенный противогаз, на раздавленную взрывом немецкую каску. В одном месте на полянке, озаренной дымным лунным светом, разведчики увидели среди раскиданных во все стороны деревьев громадную воронку от авиабомбы. В этой воронке валялось несколько немецких трупов с желтыми лицами и синими провалами глаз.
Один раз взлетела осветительная ракета. Вдруг старшой остановился и поднял руку. В тот же миг другие тоже остановились, не спуская глаз со своего командира. Старшой долго стоял, откинув с головы капюшон и чуть повернув ухо в ту сторону, откуда ему почудился подозрительный шорох. Старшой был молодой человек лет 22. Несмотря на свою молодость, он уже считался на батарее бывалым солдатом. Он был сержантом. Товарищи его любили и вместе с тем побаивались. Звук, который привлек внимание сержанта Егорова, такова была фамилия старшего, казался очень странным. Несмотря на всю свою опытность, Егоров никак не мог понять его характер и значение. «Что бы это могло быть?» — думал Егоров, напрягая слух и быстро перебирая в уме все подозрительные звуки, которые ему когда-либо приходилось слышать в ночной разведке. Шепот? Нет. Осторожный шорох лопаты? Нет. Повизгивание напильника? Нет. Странный, тихий, ни на что не похожий прерывистый звук слышался где-то совсем недалеко, направо, за кустом можжевельника. Было похоже, что звук выходит откуда-то из-под земли.
Послушав еще минуту-другую, Егоров, не оборачиваясь, подал знак, и оба разведчика медленно и бесшумно, как тени, приблизились к нему вплотную. Он показал рукой направление, откуда доносился звук, и знаком велел слушать. Разведчики стали слушать.
«Слыхать?» — одними губами спросил Егоров. «Слыхать?» — также беззвучно ответил один из солдат.
Егоров повернул к товарищам худощавое темное лицо, уныло освещенное луной. Он высоко поднял мальчишеские брови.
«Что? Не понять?»
Некоторое время они втроем стояли и слушали, положив пальцы на спусковые крючки автоматов. Звуки продолжались и были также непонятны. На один миг они вдруг изменили свой характер. Всем троим показалось, что они слышат выходящее из земли пение. Они переглянулись. Но тотчас же звуки сделались прежними.
Тогда Егоров подал знак ложиться и лег сам животом на листья, уже поседевшие от инея. Он взял в рот кинжал и пополз, бесшумно подтягиваясь на локтях по-пластунски. Через минуту он скрылся за темным кустом можжевельника, а еще через минуту, которая показалась долгой, как час, разведчики услышали тонкое посвистывание. Это обозначало, что Егоров зовет их к себе. Они поползли и скоро увидели сержанта, который стоял на коленях, заглядывая в небольшой окопчик, скрытый среди можжевельника. Из окопчика явственно слышалось бормотание, всхлипывание, сонные стоны. Без слов понимая друг друга, разведчики окружили окопчик и растянули руками концы своих плащ-палаток так, что они образовали нечто вроде шатра, не пропускавшего свет. Егоров опустил в окоп руку с электрическим фонариком. Картина, которую они увидели, была проста и вместе с тем ужасна.
В окопчике спал мальчик. Стиснув на груди руки, поджав босые темные, как картофель, ноги, мальчик лежал в зеленой вонючей луже и тяжело бредил во сне. Его непокрытая голова, заросшая давно нестриженными грязными волосами, была неловко откинута назад. Худенькое горло вздрагивало. Из провалившегося рта с обметанными лихорадкой и воспаленными губами вылетали сиплые вздохи. Слышалось бормотание, обрывки неразборчивых слов, всхлипывание. Выпуклые веки закрытых глаз были нездорового, малокровного цвета. Они казались почти голубыми, как снятое молоко. Короткие, но густые ресницы слиплись стрелками. Лицо было покрыто царапинами и синяками. На переносице виднелся сгусток запекшейся крови. Но вдруг мальчика как будто ударило изнутри, подбросило. Он проснулся, вскочил, сел. Его глаза дико блеснули. В одно мгновение он выхватил откуда-то большой отточенный гвоздь. Ловким, точным движением Егоров успел перехватить горячую руку мальчика и закрыть ему ладонью рот.
«Тише! Свои!» — шепотом сказал Егоров.
Только теперь мальчик заметил, что шлемы солдат были русские. Автоматы русские. Плащ-палатки русские. И лица, наклонившиеся к нему, тоже русские. Родные. Радостная улыбка бледно вспыхнула на его истощенном лице. Он хотел что-то сказать, но сумел произнести только одно слово. «Наши!» И потерял сознание.
Командир батареи капитан Енакиев сидел на небольшой дощатой площадке, устроенной на верхушке сосны между крепкими суками. Кроме капитана Енакиева, на площадке находились два телефониста и начальник боевого участка, командир стрелкового батальона Ахунбаев, тоже капитан.
Командир батареи капитан Енакиев и командир батальона капитан Ахунбаев были заняты очень срочным, очень важным и очень кропотливым делом. Они ориентировали на местности свои карты, уточняя данные, доставленные артиллерийской разведкой. Карты эти, меченые и перемеченные разноцветными карандашами, лежали рядом, разосланные на досках. Оба капитана полулежали на них с карандашами, резинками и линейками в руках.
Капитан Енакиев и капитан Ахунбаев были старые боевые товарищи. Случилось так, что последние 2 года они почти во всех боях действовали вместе. Так все в дивизии привыкли. Где дерется батальон Ахунбаева, там, значит, дерется и батарея Енакиева. Много хлеба и соли съели вместе за одним походным столом боевые друзья. Немало воды выпили они из одной походной фляжки. Случалось, что и спали рядом на земле, укрывшись одной плащ-палаткой. Любили друг друга, как родные братья. Однако ни малейшей поблажки по службе друг другу не делали, хорошо помня поговорку, что дружба дружбой, а служба службой. И достоинства своего друг перед другом никогда не роняли. А характеры у них были разные.
Ахунбаев был горячий, нетерпеливый, смелый до дерзости. Енакиев тоже был храбр, не меньше друга своего Ахунбаева, но был при этом холодноват, сдержан, расчетлив, как и подобает хорошему артиллеристу. Приказ о наступлении еще не был получен, но по многим признакам можно было заключить, что оно начнется очень скоро.
«Лейтенант Седых!» — позвал Енакиев. «Я здесь, товарищ капитан. Вы слышали приказ о наступлении?» «Так точно. Командный пункт здесь. Связь между мной и всеми взводами телефонная. При движении вперед наращивать проволоку без малейшей задержки. От взводов не отрываться ни на одну секунду. В случае нарушения телефонной связи дублируйте по радио открытым текстом. При командире каждой роты назначьте 2 человек. Один связной, другой наблюдатель. Обо всех изменениях обстановки доносить немедленно по проводу, по радио или ракетами. Задача ясна?» «Так точно. Вопросы есть? Никак нет. Действуйте. Слушаюсь». Лейтенант Седых сошел на 1 ступеньку ниже, но остановился. «Товарищ капитан, разрешите доложить?» «Совсем из головы выскочило. Как прикажете поступить с мальчиком?» «С каким мальчиком?» Капитан Енакиев нахмурился, но тотчас вспомнил. «Ах, да! Ему докладывали о мальчике, но он еще не принял решение. Так что же у вас там с мальчиком? Где он находится?» «Пока у меня при взводе управления, у разведчиков». Очухался малый. Да будто ничего. Что же он рассказывает? Много чего говорит. Да вот сержант Егоров лучше знает. Давайте сюда Егорова. «Сержант Егоров!» — крикнул лейтенант Седых вниз. «Командиру батареи!» «Здесь!» — тотчас откликнулся Егоров, и его шлем, покрытый ветками, появился над площадкой. «Что там с вашим мальчиком? Как его самочувствие? Рассказывайте!» «Дело известное, товарищ капитан», — сказал Егоров. «Отец погиб на фронте в первые дни войны. Деревню заняли немцы. Мать не хотела отдавать корову. Мать убили. Бабка и маленькая сестренка померли с голоду. Остался один. Потом деревню спалили. Пошел с сумкой собирать куски. Где-то на дороге попался полевым жандармом. Отправили силком в какой-то ихний страшный детский изолятор. Там, конечно, заразился паршой, поймал чесотку, болел сыпным тифом, чуть не помер. Но все же кое-как сдюжил. Потом убежал. Почитай, 2 года бродил, прятался в лесах, все хотел через фронт перейти. Да фронт тогда далеко был. Совсем одичал, зарос волосами. Злой стал. Настоящий волчонок. Постоянно с собой в сумке гвоздь отточенный таскал. Это он себе такое оружие выдумал. Непременно хотел этим гвоздем какого-нибудь фрица убить. А еще в сумке у него мы нашли букварь. Рваный, потрепанный. Для чего тебе букварь, спрашиваем? Чтобы грамоте не разучиться, говорит. Ну что вы скажете? Сколько ж ему лет? Говорит, 12-13. Хотя на вид больше 10 никак не дать. Изголодался, отощал, одна кожа до кости. Да, задумчиво сказал капитан Янакиев, 12 лет. Стало быть, когда все это началось, ему еще и 9 не было. «С детства хлебнул», — сказал Егоров, вздыхая. «И что же, хороший паренек?» — спросил капитан Янакиев. «Замечательный мальчишка! Шустрый такой, смышленый!» — воскликнул Егоров уже совсем по-домашнему. Капитан нахмурился и отвернулся.
«Был когда-то и у капитана Янакиева мальчик, сын Костя. Правда, немного поменьше возрастом, теперь бы ему было 7 лет. Были у капитана Янакиева молодая жена и мать». И всего этого он лишился в один день 3 года назад. Вышел из своей квартиры в Барановичах, по тревоге вызванной на батарею, и с тех пор больше не видел ни дома своего, ни сына, ни жены, ни матери. И никогда не увидит. Они все трое погибли по дороге в Минск. В то страшное июньское утро 41-го года, когда немецкие штурмовики налетели на беззащитных людей, стариков, женщин, детей, уходящих пешком по Минскому шоссе от разбойников, ворвавшихся в родную страну. В это лето, несмотря на свои 32 года, капитан Янакиев немного посидел в висках, стал суше, скучней, строже. Мало кто в полку знал о его горе. Он никому не говорил о нем. Но, оставаясь наедине с собой, капитан всегда думал о жене, о матери, о сыне. О сыне он думал всегда, как о живом.
«Как его звать?» — спросил капитан Янакиев. «Ваня. Просто Ваня?» «Просто Ваня!» — с веселой готовностью ответил сержант Егоров, и его лицо расплылось в широкую добрую улыбку. «И фамилия такая подходящая. Ваня Солнцев». «Ну так вот что», — подумав, сказал Янакиев. «Надо будет его отправить в тыл». Лицо Егорова вытянулось. «Жалко, товарищ капитан». «То есть как это жалко?» — строго нахмурился Янакиев. «Почему жалко?» «Да куда же он денется в тылу-то? У него там никого нету родных. Круглый сирота. Пропадет». «Не пропадет. Есть специальные детские дома для сирот». «Так-то оно, конечно, так», — сказал Егоров, все еще продолжая держаться семейного тона, хотя в голосе капитана Янакиева уже послышались твердые командирские нотки. «Что?» «Так-то оно так», — повторил Егоров, переминаясь на шатких ступеньках лестницы. «А все-таки, как бы это сказать, мы уже думали у себя его оставить при взводе управления. Уж больно смышленый паренек, прирожденный разведчик». «Ну, это вы фантазируете», — сказал Янакиев раздраженно. «Никак нет, товарищ капитан, очень самостоятельный мальчик. На местности ориентируется все равно, как взрослый разведчик, даже еще получше. Он сам просится. Выучите, говорит, меня дяденька на разведчика, я вам буду, говорит, цели разведывать. Я здесь, говорит, каждый кустик знаю». Капитан усмехнулся. «Сам просится. Мало ли, что он просится. Не положено. Да и как мы можем взять на себя ответственность? Ведь это маленький человек, живая душа. А ну, как с ним что-нибудь случится? Бывает на войне, что и подстрелить могут. Ведь так, Егоров?» «Так точно. Вот видите? Нет, нет. Рано ему еще воевать, пусть прежде подрастет. Ему сейчас учиться надо. С первой же машиной отправьте его в тыл. Егоров помялся. «Убежит, товарищ капитан», — сказал он неуверенно. «То есть как это убежит? Почему вы так думаете?» «Если, — говорит, — вы меня в тыл начнете отправлять, я от вас все равно убегу по дороге». «Так и заявил, так и заявил». «Ну, это мы еще посмотрим», — сухо сказал капитан Енакиев. «Приказываю отправить его в тыл. Нечего ему здесь болтаться». Семейный разговор окончился. Сержант Егоров вытянулся. «Слушаюсь». «Все», — сказал капитан Енакиев коротко, как отрубил. «Разрешите идти? Идите». И в то время, когда сержант Егоров спускался по лестнице, из-за мутной стены дальнего леса медленно вылетела бледно-синяя звездочка. Она еще не успела погаснуть, как по ее следу выкатилась другая синяя звездочка, а за нею третья звездочка, желтая. «Батарея к бою!» — сказал капитан Енакиев негромко. «Батарея к бою!» — крикнул звонко телефонист в трубку. И это звонкое восклицание сразу наполнило зловеще притихший лес сотней ближних и дальних отголосков.
А в это время Ваня Солнцев, поджав под себя босые ноги, сидел на еловых ветках в палатке разведчиков и ел из котелка большой деревянной ложкой необыкновенно горячую и необыкновенно вкусную крошонку из картошки, лука, свиной тушенки, перца, чеснока и лаврового листа. Он ел с такой торопливой жадностью, что непрожеванные куски мяса то и дело останавливались у него в горле. Острые твердые уши двигались от напряжения под косичками серых, давно не стриженных волос. Воспитанный в степенной крестьянской семье, Ваня Солнцев прекрасно знал, что он ест крайне неприлично. Приличие требовало, чтобы он ел не спеша, изредка вытирая ложку хлебом и не слишком сопел и чавкал. Приличие требовало также, чтобы он время от времени отодвигал от себя котелок и говорил: «Много благодарен за хлеб, за соль, сыт, хватит», и не приступал к продолжению еды раньше, чем его трижды не попросят: «Милости просим, кушайте еще». Все это Ваня понимал, но ничего не мог с собой поделать. Голод был сильнее всех правил, всех приличий. Крепко держась одной рукой за придвинутый вплотную котелок, Ваня другой рукой проворно действовал ложкой, в то же время не отводя взгляда от длинных ломтей ржаного хлеба, для которых уже не хватало рук. Изредка его синие, как бы немного полинявшие от истощения глаза, с робким извинением поглядывали на кормивших его солдат.
Их было в палатке двое. Те самые разведчики, которые вместе с сержантом Егоровым подобрали его в лесу. Один – костистый великан с добродушным щербатым ртом и непомерно длинными, как грабли, руками, по прозвищу «Шкелет» – ефрейтор Беденко. А другой – тоже ефрейтор и тоже великан, но великан совсем в другом роде. Вернее сказать, не великан, а богатырь. Гладкий, упитанный, круглолицый сибиряк Горбунов с каленым румянцем на толстых щеках, с белобрысыми ресницами и светлой поросячьей щетиной на розовой голове по прозвищу Чалдон. Оба великана не без труда помещались в палатке, рассчитанной на 6 человек. Во всяком случае, им приходилось сильно поджимать ноги, чтобы они не вылезали наружу. До войны Беденко был донбасским шахтером. Каменноугольная пыль так крепко въелась в его темную кожу, что она до сих пор имела синеватый оттенок. Горбунов же был до войны забайкальским лесорубом. Казалось, что от него до сих пор крепко пахнет ядреными, свежеколотыми березовыми дровами. И вообще весь он был какой-то белый, березовый. Оба они сидели на пахучих еловых ветках в стеганках, накинутых на богатырские плечи, и с удовольствием наблюдали, как Ваня уписывает крошонку.
Иногда, заметив, что мальчик смущен своей неприличной прожорливостью, общительный и разговорчивый Горбунов доброжелательно замечал:
«Ты, пастушок, ничего, не смущайся, ешь в волю, а не хватит, мы тебе еще подбросим, у нас насчет харчей крепко поставлено».
Ваня ел, облизывал ложку, клал в рот большие куски мягкого солдатского хлеба с кисленькой каштановой корочкой. И ему казалось, что он уже давно живет в палатке у этих добрых великанов. Даже как-то не верилось, что еще совсем недавно, вчера, он пробирался по страшному холодному лесу один во всем мире, ночью, голодный, больной, затравленный, как волчонок, не видя впереди ничего, кроме гибели. Ему не верилось, что позади было 3 года нищеты, унижения, постоянного гнетущего страха, ужасной душевной подавленности и пустоты. Впервые за эти 3 года Ваня находился среди людей, которых не надо было опасаться. В палатке было прекрасно. Хотя погода стояла скверная, пасмурная, но в палатку сквозь желтое полотно проникал ровный, веселый свет, похожий на солнечный. Правда, благодаря присутствию великанов в палатке было тесновато, но зато как все было аккуратно, разумно разложено и развешено. Опустошив котелок, Ваня насухо вытер его коркой. Этой же коркой он обтер ложку, корку съел, встал, степенно поклонился великанам и сказал, опустив ресницы:
«Премного благодарны, много вами доволен. Может, еще хочешь?» «Нет, сыт. А то мы тебе еще один котелок можем положить», — сказал Горбунов, подмигивая не без хвастовства. «Для нас это ничего не составляет, а, пастушок?» «В меня уже не лезет», — застенчиво сказал Ваня, и синие его глаза вдруг метнулись под ресниц быстрый озорной взгляд. «Не хочешь, как хочешь. Твоя воля. У нас такое правило. Мы никого насильно не заставляем», — сказал Беденко, известный своей справедливостью. Но тщеславный Горбунов, любивший, чтобы все люди восхищались жизнью разведчиков, сказал: «Ну, Ваня, как же тебе показался наш харч?» «Хороший харч», — сказал мальчик, кладя в котелок ложку ручкой вниз и собирая с газеты суворовский натиск, разосланный вместо скатерти хлебные крошки. «Верно, хороший», — оживился Горбунов. «Ты, брат, такого харча ни у кого в дивизии не найдешь. Знаменитый харч. Ты, брат, главное дело за нас держись, за разведчиков. С нами никогда не пропадешь. Будешь за нас держаться?» «Буду», — весело сказал мальчик. «Правильно, и не пропадешь. Мы тебя в баньке отмоем, патлы тебя стрижем, обмундирование какое-нибудь справим, чтоб ты имел надлежащий воинский вид».
«А в разведку меня, дяденька, будете брать?»
«И в разведку тебя будем брать. Сделаем из тебя знаменитого разведчика».
«Я, дяденька, маленький, я всюду пролезу», — с радостной готовностью сказал Ваня. «Я здесь вокруг каждый кустик знаю».
«Это и дорого».
«А из автомата палить меня научите?»
«Отчего же, придет время, научим».
«Мне бы, дяденька, только один разок стрельнуть», — сказал Ваня, жадно поглядев на автоматы.
«Стрельнешь, не бойся, за этим не станет. Мы тебя всей воинской науке научим. Первым долгом, конечно, зачислим тебя на все виды довольствия».
«Как это, дяденька?»
«Это, братец, очень просто. Сержант Егоров доложит про тебя лейтенанту Седых. Лейтенант Седых доложит командиру батареи капитану Енакиеву. Капитан Енакиев велит дать приказ о твоем зачислении. С того, значит, числа на тебя и пойдут все виды довольствия. Вещевое, приварок, денежное. Понятно тебе?»
«Понятно, дяденька».
«Вот как оно делается у нас, у разведчиков». «Погоди, ты куда это собрался?»
«Посуду помыть, дяденька. Нам мать всегда приказывала после себя посуду мыть, а потом в шкаф убирать».
«Правильно приказывала», — сказал Горбунов строго. «То же самое и на военной службе». «На военной службе швейцаров нету», — назидательно заметил справедливый Беденко. «Однако еще погоди мыть посуду. Мы сейчас чай пить будем», — сказал Горбунов самодовольно. «Чай пить уважаешь?»
«Уважаю», — сказал Ваня.
«Ну и правильно делаешь. У нас, у разведчиков, так положено. Как покушаем, так сейчас же чай пить». «Нельзя», — сказал Беденко. «Пьем, конечно, в накладку», — прибавил он равнодушно. «Мы с этим не считаемся».
Скоро в палатке появился большой медный чайник, предмет особой гордости разведчиков, он же источник вечной зависти остальных батарейцев. Оказалось, что с сахаром разведчики действительно не считались. Молчаливый Беденко развязал свой вещевой мешок и положил на суворовский натиск громадную горсть рафинада. Не успел Ваня и глазом мигнуть, как Горбунов бултыхнул в его кружку две большие грудки сахару, однако, заметив на лице мальчика выражение восторга, бултыхнул третью грудку. «Знай, мол, нас, разведчиков». Ваня схватил обеими руками жестяную кружку, он даже зажмурился от наслаждения. Он чувствовал себя как в необыкновенном, сказочном мире. Все вокруг было сказочно. И эта палатка, как бы освещенная солнцем среди пасмурного дня, и грохот близкого боя, и добрые великаны, кидающиеся горстями рафинада, и обещанные ему загадочные все виды довольствия, вещевое, приварок, денежное, и даже слова «свиная тушенка» большими черными буквами, напечатанные на кружке.
«Нравится?» — спросил Горбунов, горделиво любуясь удовольствием, с которым мальчик тянул чай осторожно вытянутыми губами.
На этот вопрос Ваня даже не мог толково ответить. Губы его были заняты борьбой с чаем, горячим как огонь. Сердце было полно бурной радости от того, что он останется жить у разведчиков, у этих прекрасных людей, которые обещают его постричь, обмундировать, научить палить из автомата. Все слова смешались у него в голове. Он только благодарно закивал головой, высоко поднял брови домиком и выкатил глаза, выражая этим высшую степень удовольствия и благодарности. «Ребенок ведь!» – жалостно и тонко вздохнул Беденко, скручивая своими громадными, грубыми, как будто закопченными пальцами хорошенькую козью ножку и осторожно насыпая в нее из кисета пензенский самосад.
Тем временем звуки боя уже несколько раз меняли свой характер. Сначала они слышались близко и шли равномерно, как волны. Потом они немного удалились, ослабли, но сейчас же разбушевались с новой, утроенной силой. Среди них послышался новый, поспешный, как бы казалось, беспорядочный грохот авиабомб, которые все сваливались и сваливались куда-то в кучу, в одно место, как бы молотя по вздрагивающей земле чудовищными кувалдами.
«Наши пикируют», — заметил вскользь Беденко, прислушиваясь среди разговора. «Хорошо бьют», — одобрительно сказал Горбунов.
Это продолжалось довольно долго. Потом наступила короткая передышка. Стало так тихо, что в лесу отчетливо послышался твердый звук дятла, как бы телеграфирующего по азбуке Морзе. Пока продолжалась тишина, все молчали, прислушивались. Потом издали донеслась винтовочная трескотня. Она все усиливалась, крепчала. Ее отдельные звуки стали сливаться. Наконец они слились. Сразу по всему фронту в десятках мест застучали пулеметы. И грозная машина боя вдруг застонала, засвистела, завыла, застучала, как ротационка, пущенная самым полным ходом. И в этом беспощадном механическом шуме только очень опытное ухо могло уловить нежный, согласный хор человеческих голосов, где-то очень далеко певших.
«Царица полей пошла в атаку», — сказал Горбунов. «Сейчас бог войны будет ей подпевать». И как бы в подтверждение его слов, опять со всех сторон ударили на разные лады сотни пушек самых различных калибров. Беденко долго внимательно слушал, повернув ухо в сторону боя. «О нашей батарее не слыхать», — сказал он наконец. «Да, молчит. Небось, наш капитан выжидает. Это как водится. Зато потом как ахнет».
Ваня переводил синие испуганные глаза с одного великана на другого, стараясь по выражению их лиц понять, хорошо ли для нас то, что делается, или плохо. Но понять не мог, а спросить не решался.
«Дяденька», — наконец сказал он, обращаясь к Горбунову, который казался ему добрее, — «кто кого побеждает, мы немцев или немец нас?» Горбунов засмеялся и слегка хлопнул мальчика по загривку. «Эх ты!» Беденко же серьезно сказал. «Ты бы, Чалдон, верно, сбегал бы к радистам на рации, узнал бы, что там слышно».
Но в это время раздались торопливые шаги человека, споткнувшегося о колышек, и в палатку, нагнувшись, вошел сержант Егоров.
«Горбунов, я. Собирайся. Только что в пехотной цепи Кузьминского убило. Заступишь на его место».
«Нашего Кузьминского?»
«Да, очередью из автомата. 11 пуль. Побыстрее. Есть?»
Пока Горбунов, согнувшись, торопливо надевал шинель и набрасывал через голову снаряжение, сержант Егоров и ефрейтор Беденко молча смотрели на то место, где раньше помещался убитый сейчас разведчик Кузьминский. Место это ничем не отличалось от других мест. Оно было так же аккуратно, без единой морщинки, заслано зеленой плащ-палаткой. Также в головах стоял вещевой мешок, покрытый суровым утиральником. Только на утиральнике лежали 2 треугольных письма и номер разноцветного журнала «Красноармеец», принесенные полевым почтальоном уже в отсутствие Кузьминского.
Ваня видел Кузьминского только один раз, на рассвете. Кузьминский торопился на смену. Так же, как теперь Горбунов, Кузьминский, согнувшись, надевал через голову снаряжение и выправлял складки шинели из-под револьверной кобуры с большим кольцом медного шомпола.
От шинели Кузьминского грубо и вкусно пахло солдатскими щами. Но самого Кузьминского Ваня рассмотреть не успел, так как Кузьминский сейчас же ушел. Он ушел, ни с кем не простившись, как уходит человек, зная, что скоро вернется. Теперь все знали, что он уже никогда не вернется, и молчаливо смотрели на его освободившееся место. В палатке стало как-то пусто, скучно и пасмурно. Ваня осторожно протянул руку и пощупал свежий липкий номер красноармейца. Только теперь сержант Егоров заметил Ваню. Мальчик ожидал увидеть улыбку и сам приготовился улыбнуться, но сержант Егоров строго взглянул на него, и Ваня почувствовал, что случилось что-то неладное.
«Ты еще здесь?» — сказал Егоров. «Здесь?» — виновато прошептал мальчик, хотя не чувствовал за собой никакой вины. «Придется его отправить», — сказал сержант Егоров, нахмурясь точно так, как нахмурился капитан Геннакиев. «Беденко! Я! Собирайся! Куда?» «Командир батареи приказал отправить мальчика в тыл. Доставишь его с попутной машиной во второй эшелон фронта. Там сдашь коменданту под расписку. Пусть он его отправит в какой-нибудь детский дом. Нечего ему у нас болтаться. Не положено». «На тебе», — сказал Беденко с нескрываемым огорчением. «Капитан Геннакиев распорядился». «А жалко. Такой шустрый мальчик. Жалко не жалко, а не положено».
Сержант Егоров еще больше нахмурился. Ему и самому было жаль расставаться с мальчиком. Про себя он еще ночью решил оставить Ваню при себе связным и с течением времени сделать из него хорошего разведчика.
Но приказ командира не подлежал обсуждению. Капитан Геннакиев лучше знает. Сказано — исполняй. «Не положено», — еще раз сказал Егоров, властным и резким тоном подчеркивая, что вопрос решен окончательно. «Собирайся, Беденко». «Слушаюсь». «Ну, стало быть, так и так», — сказал Горбунов, выправляя складки шинели из-под обмявшейся, потертой до глянца кобуры нагана. «Не то же и пастушок. Раз капитан Геннакиев приказал, надо исполнять. Такова воинская дисциплина. По крайней мере, хоть на машине прокатишься, не так ли? Прощай, брат». И с этими словами Горбунов быстро, но без суеты, вышел из палатки.
Ваня стоял маленький, огорченный, растерянный. Покусывая губы, обметанные лихорадкой, он смотрел то на одевавшегося Беденко, то на сержанта Егорова, который сидел на койке убитого Кузьминского с полузакрытыми глазами, бросив руки между колен и, пользуясь свободной минутой, дремал. Они оба прекрасно понимали, что творится в душе мальчика. Только что, каких-нибудь 2 минуты назад, все было так хорошо, так прекрасно, и вдруг все сделалось так плохо. Ах, какая чудесная, какая восхитительная жизнь начиналась для Вани! Дружить с храбрыми, великодушными разведчиками, вместе с ними обедать и пить чай в накладку, вместе с ними ходить в разведку, париться в бане, палить из автомата, спать с ними в одной палатке, получить обмундирование, сапожки, гимнастерку с погонами и пушечками на погонах, шинель, может быть, даже компас и револьвер-наган с патронами. 3 года! Жил Ваня, как бродячая собака, без дома, без семьи. Он боялся людей и все время испытывал голод и постоянный ужас. Наконец он нашел добрых, хороших людей, которые его спасли, обогрели, накормили, полюбили. И в этот самый миг, когда, казалось, все стало так замечательно, когда он, наконец, попал в родную семью, трах! И всего этого нет. Все это рассеялось, как туман.
«Дяденька», — сказал он, глотая слезы и осторожно тронув Беденко за шинель. «А, дяденька, слушайте, не везите меня, не надо!» «Приказано». «Дяденька Егоров, товарищ сержант, не велите меня отправлять! Лучше пусть я у вас буду жить», — сказал мальчик с отчаянием. «Я вам всегда буду котелки чистить, воду носить». «Не положено, не положено», — устало сказал Егоров. «Ну что же ты, Беденко, готов?» «Готов. Так бери мальчика и отправляйся. Сейчас как раз с полкового обменного пункта 5-тонка со стреляными гильзами уходит обратным рейсом. Еще захватите. А то наши на 4 километра вперед продвинулись, закрепляются. Сейчас начнут тылы подтягиваться. Куда мы тогда малого денем? С Богом!» «Дяденька!» – закричал Ваня. «Не положено!» – отрезал Егоров и отвернулся, чтобы не расстраиваться.
Мальчик понял, что все кончено. Он понял, что между ним и этими людьми, которые еще так недавно любили его, как родного сына, добродушно называли пастушком, теперь выросла стена. По выражению глаз, по интонациям, по жестам, мальчик чувствовал наверняка, что они продолжают его любить и жалеть. Но также наверняка чувствовал другое. Он чувствовал, что стена между ними непреодолима. Хоть бейся об нее головой, Тогда вдруг в душе мальчика заговорила гордость. Лицо его стало злым, оно как будто сразу похудело. Маленький подбородок вздернулся, глаза упрямо сверкнули из-под лобья, зубы сжались.
«А я не поеду», — сказал мальчик дерзко. «Небось, поедешь», — добродушно сказал Беденко. «Ишь ты, какой злющий, не поеду. Посажу тебя в машину и повезу, так поедешь. А я все равно убегу». «Ну, брат, это вряд ли. От меня еще никто не убегал. Пойдем-ка лучше, а то машину не захватим». Беденко легонько взял мальчика за рукав, но мальчик сердито вырвался. «Не трожьте, я сам». И цепко перебирая босыми ногами, вышел из палатки в лес.
А в лесу уже обозники увязывали на повозках кладь, водители заводили машины, солдаты вытаскивали из земли колья палаток, телефонисты наматывали на катушки провод. Повар в белом халате поверх шинели торопливо рубил на пне топором ярко-красную баранину. Всюду валялись пустые ящики, солома, консервные банки с рваными краями, куски газет, и вообще все говорило, что тылы уже тронулись следом с наступающими частями.
На другой день поздно вечером Беденко вернулся в свою часть. Он был очень злой и голодный. За это время на фронте произошли большие перемены. Наступление быстро разворачивалось. Преследуя врага, армия продвинулась далеко на запад. Там, где вчера шел бой, сегодня размещались вторые эшелоны. Там, где вчера стояли вторые эшелоны, сегодня было тихо, пустынно. А передний край проходил там, где еще вчера у немцев были глубокие тылы. Когда Беденко, никого по дороге не расспрашивая и единственно руководствуясь своим безошибочным чутьем разведчика, добрался до блиндажа, было уже совсем темно. «А, здорово, Вася!» – увидев дружка, сказал Горбунов, который в это время занимался своим любимым делом – угощал гостей. Прижав к животу буханку, он нарезал толстые ломти хлеба. «Ну как, сдал мальчика? Садись к столу». Аккурат к чаю поспел. «А пошло оно все к черту!» Неожиданно пробормотал Беденко, пошел к своей койке и вяло на нее повалился животом. Было ясно, что с Беденко случилась какая-то неприятность, но проявлять излишнее любопытство к чужим делам считалось у разведчиков крайне неприличным. Раз человек молчит, значит, не считает нужным говорить. А раз не считает нужным, то и не надо. Захочет, сам расскажет. И нечего человека за язык тянуть. «Кузьма», — сказал вдруг Беденко со своей койки натужным голосом тяжело больного человека. «Слышь, Кузьма, а где же сержант Егоров?» «Сержант Егоров нынче дежурный», — ответил Горбунов. «Пошел посты проверять. Пойди, скоро вернется». Грозился к чаю поспеть. «Так», — сказал Беденко и закряхтел, как от зубной боли. В этом кряхтении явно слышалась просьба посочувствовать. «Что ты маешься?» – равнодушно сказал Горбунов, всем своим видом показывая, что спрашивает не столько из любопытства, сколько из простой холодной вежливости. «А пошло оно все к черту!» – вдруг опять мрачно сказал Беденко. «Выпей чаю», – сказал Горбунов. «Может, полегчает». Беденко сел на табурет перед столом, но до кружки не дотронулся. Он долго молчал, повернув глаза к печке. «Понимаешь, какая получилась петрушка?» Наконец сказал он неестественно высоким голосом, стараясь придать ему насмешливый оттенок. «Не знаю прямо, как и докладывать буду сержанту Егорову. А что?» «Не выполнил приказание».
«Как так?»
«Не довез малого до штаба фронта».
«Шутишь?»
«Верно говорю, прохлопал. Ушел».
«Кто ушел?»
«Да малый же этот, Ваня наш, пастушок».
«Стало быть, убежал по дороге?»
«Убежал».
«От тебя?»
«Ага». Горбунов некоторое время молчал, а потом вдруг так и затрясся от хохота всем своим большим жирным телом.
«Как же это ты так сплоховал, Вася, а? Ну, погоди, придет Егоров, он тебе даст дрозда. Как же это получилось?»
«Так и получилось, убежал, да и все».
«Вот тебе и знаменитый разведчик. От меня хвалился, еще никто не уходил, а мальчишка ушел. Ай да Ваня, ай да пастушок».
«Толковый ребенок», — с вялой улыбкой сказал Беденко.
«Да уж видно, что толковый, коли такого профессора объегорил. Да ты все же расскажи, Вась, путем, как дело-то было?»
«Убежал и убежал, чего там рассказывать.
Ты, брат, всю правду докладывай, все равно дознаемся».
«А пошло оно к черту», — сказал Беденко, безнадежно махнув рукой, отправился на свою койку, лег к стене лицом, и больше ничего от него добиться не удалось. И только впоследствии стали известны все подробности этого беспримерного происшествия.
Едва грузовик, позванивая пустыми гильзами и подпрыгивая по корням, проехал по лесу километров 5, как Ваня вдруг схватился руками за высокий борт, сделал отчаянное лицо и сиганул из машины, кувыркнувшись в мох. Это произошло так быстро и так неожиданно, что Беденко сначала даже потерялся. В первую секунду ему показалось, что мальчика вытряхнуло на повороте.
«Эй там, полегче!» — крикнул Беденко, застучав кулаками в кабину водителя. «Остановись, черт! Мальчика потеряли!»
Пока водитель тормозил разогнавшуюся машину, Беденко увидел, как мальчик вскочил на ноги, подхватил свою торбу и побежал, что есть мочи, в лес.
«Эй, эй!» – отчаянным голосом закричал ефрейтор.
Но Ваня даже не оглянулся. Мелькая руками и ногами, как мельница, он лупил, сломя голову по кустам и кочкам, пока не скрылся в пестрой чаще.
«Ваня!» – крикнул Беденко, приложив свои громадные руки ко рту. «Пастушок! Погоди!»
Но Ваня не откликался. И только гулкое лесное эхо, пересчитав по пути деревья, прилетело назад откуда-то сбоку. «Ай! Ай!»
«Ну, погоди, чертенок!» — сердито сказал Беденко, и, попросив водителя чуток подождать, большими шагами, треща по валежнику, отправился в лес за Ваней. Он не сомневался, что поймает мальчика очень скоро. В самом деле, много ли труда стоит старому опытному разведчику, одному из самых знаменитых профессоров капитана Енакиева, отыскать в лесу убежавшего мальчишку? Смешно об этом и говорить. На всякий случай, покричав во все стороны, чтобы Ваня не валял дурака и возвращался, ефрейтор Беденко приступил к поискам по всем правилам военной науки. Прежде всего он определился по компасу, для того, чтобы в любой момент без труда найти место, где он оставил грузовик. Потом он повернул линейку компаса по тому направлению, в котором скрылся мальчик. Однако по азимуту Беденко не пошел, так как хорошо знал, что, двигаясь в лесу без компаса, мальчик непременно начнет забирать вправо. Это Беденко хорошо знал по опыту. Двигаясь без компаса в темноте или в условиях ограниченной видимости, человек всегда начинает кружить по ходу часовой стрелки. Поэтому Беденко, немного подумав и сообразившись с временем, повернул несколько вправо и бесшумно пошел мальчику на перехват. «Там-то я тебя, голубчика, исцапаю», — не без удовольствия думал Беденко. Он живо представлял себе, как он бесшумно выползет из-за куста перед самым носом Вани, возьмет его за руку и скажет: «Хватит, дружок, погулял в лесу и будет. Пойдем-ка обратно в машину, да смотри у меня, больше не балуй, потому что все равно ничего не получится. Не родился еще на свете тот человек, который бы ушел от ефрейтора Беденко. Так себе это и заметь, раз и навсегда». И Беденко весело улыбался этим своим приятным мыслям. По правде сказать, ему не хотелось отвозить мальчика в тыл. Уж очень ему нравился этот синеглазый, заросший русыми волосами, худенький, вежливый и вместе с тем гордый, а временами даже и злой парнишка, настоящий пастушок. Ваня вызывал в душе у Беденко очень нежное, почти отцовское чувство. Были в нем и жалость, и гордость, и страх за его судьбу. Было и еще что-то, чего Беденко и сам не вполне понимал. Ваня как-то незаметно напоминал ефрейтору Беденко его самого, когда он был еще совсем маленький, и его посылали пасти коров. Особенно же ему полюбился Ваня после того, как он на полном ходу выпрыгнул из машины. «Смелый чертенок, ничего не боится. Настоящий солдат», — думал Беденко. «Жалко, очень жалко его отвозить. Да ничего не поделаешь, приказано». Размышляя таким образом, разведчик все шел да шел, углубляясь в лес. По его расчетам, он уже давно должен был встретить мальчика, но мальчик не показывался. Беденко различал в лесу множество различных еле уловимых звуков, но среди них ни разу не услышал он звука человеческих шагов.
Мальчик пропал? Нигде не было ни малейших его следов. Напрасно Беденко осматривал каждый кустик, каждый ствол. Напрасно он ложился на землю, изучая опавшие листья, травинки и мох. Нигде ничего. Можно было подумать, что мальчик шел по воздуху. Беденко готов был поручиться, что ни один, даже самый искусный разведчик не прошел бы так незаметно. В некотором смущении Беденко бродил по лесу, меняя направление. Он ломал себе голову над необъяснимым отсутствием всяких следов мальчика. Один раз он даже унизился до того, что маленько покричал лживым, бабьим голосом.
«Ванюшка! Ау! Полно баловать! Пора ехать!»
И тут же сам себе стал противен. Он посмотрел на часы и увидел, что ищет мальчика уже больше 2 часов. Тогда ему стало ясно, что мальчик ушел, что его уже не вернешь. Никогда в жизни старый разведчик не испытывал еще такого конфуза. Как же он теперь будет докладывать сержанту Егорову? Как он ему в глаза посмотрит? О товарищах и говорить нечего, засмеют. Впору хоть сквозь землю провалиться. Но делать было нечего. Не бродить же здесь до ночи, как леший.
Беденко справился с компасом и, кряхтя, пошел обратно к машине. Однако машины, как он того и ожидал, уже не было. Она уехала. Водитель, имеющий срочное боевое задание, не имел права дожидаться так долго. Да в сущности машина была теперь и ни к чему. Приходилось возвращаться. Но прежде чем тронуться в обратный путь, Беденко решил покурить и перемотать портянки. Он отыскал в лесу подходящий пенек и сел на него. Но только он сделал козью ножку и, осторожно потряхивая кисет, стал насыпать махорку, как вдруг что-то зашуршало по веткам, и сверху ему на голову свалился какой-то предмет.
Ему показалось, что-то какая-то птица. Но, посмотрев, Беденко ахнул. Это был тот самый старый букварь без переплета, который носил в своей торбе пастушок. Тогда Беденко посмотрел вверх и увидел на самой верхушке среди зеленых ветвей знакомые коричневые домотканные портки, из которых торчали босые ноги, грязные, как картошка.
В тот же миг Беденко вскочил, как ужаленный, швырнул на землю кисет с махоркой, недоделанную козью ножку и даже приготовленную зажигалку, и в одну минуту был уже на дереве.
Ваня не шевелился. Беденко подтянулся к нему на руках и увидел, что мальчик спит. Он сидел верхом на желто-розовом смолистом суку, обняв тоненький чешуйчатый лиловый ствол и, прислонив к нему голову, спал глубоким детским сном. Тень ресниц лежала на его голубоватых щеках, а на губах, обметанных лихорадкой, застыла чуть заметная невинная улыбка. При этом мальчик даже немножко похрапывал.
Беденко сразу понял все. Пастушок обвел его вокруг пальца самым невинным и самым простым образом. Вместо того, чтобы бегать от разведчика по всему лесу, Ваня поступил наоборот. Сейчас же, как только скрылся из виду, забрался на высокое дерево и решил пересидеть суматоху, а потом спокойно спуститься вниз и уйти своей дорогой. Если бы не букварь, упавший из распоровшейся торбы, несомненно, так бы оно и было. «Ах, хитрый! Ну же, я вам скажу, и лисица! Ничего не скажешь, силен!» С восхищением подумал Беденко, любуясь Ваней. Беденко осторожно и крепко обнял мальчика за плечи, близко заглянул в его спящее лицо и ласково сказал: «Пойдем-ка, брат-пастушок, вниз». Ваня быстро открыл глаза, увидел солдата, рванулся, но Беденко держал его крепко. Мальчик сразу понял, что ему не вырваться. «Ладно уж», — сказал он сумрачным голосом, хрипловатым ото сна.
Минут через пять, подобрав букварь, махорку и зажигалку, они шли по лесу, разыскивая дорогу, где можно было сесть на попутную машину, идущую во второй эшелон фронта. Ваня шел впереди, а Беденко на шаг сзади, ни на секунду не спуская с мальчика глаз.
«Хватит, дружок», — говорил Беденко назидательно, — «погулял по лесу и будет, потому что все равно ничего не получится. Не родился еще на свете такой человек, который бы от меня ушел. Так себе это и запомни». «Неправда ваша», — сердито отвечал Ваня, не оборачиваясь. «Кабы не мой букварь, вы бы меня сроду не поймали. Небось, поймал бы». «Неправда ваша». «Верно говорю, от меня еще никто не уходил. А я ушел». «Не ушел бы». «Если бы да кабы». «Вот тебе да и кабы». «Неправда ваша». «Заладил одно». «Неправда ваша». «Неправда ваша», — упрямо повторял Ваня. «Весь бы лес прочесал, а нашел». «Чего же вы не прочесали?» «Стало быть, не прочесал. Много будешь спрашивать, язык измочалишь. Я бы тебя по приметам нашел». «А чего же вы меня не нашли?» «Я тебя нашел». «Неправда ваша, я вас хитрее. Вы меня по компасу искали, и то не нашли». «Чего языком треплешь? Когда я тебя по компасу искал?» «А вот искали. Вы меня не видели, а я с дерева вас видел». «Чего же ты видел?» «Видел, как вы на мой след компас направляли».
«Вот чертенок, все он замечает», — подумал Беденко почти с восхищением. Но сказал строго: «Это, брат, не твоего ума дело. Я только по компасу определялся, чтобы машину не потерять. А тебя это не касается».
Тут Беденко немного покривил душой. Но это ему все равно не помогло.
«Неправда ваша», — сказал Ваня неумолимо. «Вы меня по компасу ловили, я знаю. Только вам это не удалось, потому что я вас обхитрил. А я бы вас без всякого компаса за полчаса нашел в каком хотите лесу, хоть днем, хоть ночью». «Ну, браток, это ты чересчур хватил. Давайте спорить». «Стану я еще с тобой спорить, молод». «Ну, давайте так испытаем, без спора. Вы мне завяжите чем-нибудь глаза, да уйдите от меня в лес. А я минут через пяток начну вас искать». «Ну и не найдешь». «А вот найду, никогда. Испытаем». «А ну давай!» — воскликнул Беденко, в котором вдруг вспыхнул азарт разведчика. «Ни почем не найдешь». «Погоди», — сказал он вдруг подозрительно. «Это что же получается? Я от тебя в лес уйду, а ты в это время от меня опять убежишь? Нет, малый, больно ты хитер, как я на тебя погляжу». Ваня усмехнулся. «Боитесь, что уйду?» «Ничего я не боюсь», — хмуро сказал Беденко. «А просто чересчур много ты болтаешь. Через тебя у меня уже голова болит». «Вы не бойтесь», — сказал мальчик весело. «Я от вас и так все равно уйду».
И такая глубокая уверенность, такое непреклонное решение послышалось ефрейтору Беденко в этих веселых словах, что он хотя и промолчал, но решил про себя все время быть начеку. А мальчику как вожжа попала под хвост. Он бодро топал впереди Беденко своими крепкими босыми ногами и, как бы платя за обиду, которую ему нанесли разведчики, вызывающе повторял:
«Вот уйду! Вот хоть вы меня привяжите к себе, вот все равно уйду». «А что ж ты думаешь? И привяжу. У меня это недолго. Посмотрим, как ты тогда уйдешь». Беденко задумался. «Ей-богу», — вдруг решительно сказал он, — «вот возьму веревку и привяжу».
У Беденко действительно, как у каждого запасливого разведчика, всегда при себе имелось 5 метров тонкой и крепкой веревки. И он начал подумывать всерьез, не привязать ли Ваню к себе, когда они сядут в машину. Ехать предстояло довольно далеко, в дороге можно было бы хорошо вздремнуть. А как тут вздремнешь, если мальчишка может каждую минуту сигануть через борт?
«А что, в самом деле, — подумал Беденко, — привяжу и кончено дело. А потом, как приедем на место, отвяжу, ничего с ним не сделается».
И действительно, когда вышли на дорогу и забрались в попутную машину, Беденко достал из кармана аккуратно свернутую веревку.
«Ну, держись, пастушок, сейчас я тебя привязывать буду», — весело сказал он, стараясь разыгрывать дело в шутку, чтобы не оскорбить мальчика.
Но Ваня не подумал обидеться. Он легко принял этот якобы шутливый тон и ответил в таком же духе:
«Привязывайте, дяденька, привязывайте. Только сделайте узел покрепче, чтоб я не развязал. Моего брату зла не развяжешь, у меня двойной морской».
С этими словами Беденко крепко, но не больно привязал конец веревки двойным морским узлом к Ваниной руке повыше локтя, а другой конец обмотал вокруг своего кулака.
«Теперь, брат-пастушок, плохо твое дело, не убежишь».
Мальчик промолчал. Он прикрыл ресницами глаза, в которых неистово прыгали синие искры. Грузовик попался очень хороший, большой, крытый брезентом, новенький американский студебекер. Он шел порожняком до самого места. Сперва Беденко и Ваня были в нем единственные пассажиры. Они очень удобно устроились на пустых мешках у самой кабины водителя, где совсем не трясло. Беденко несколько раз пытался заговаривать с мальчиком, но Ваня все время упорно молчал.
«Смотрите, пожалуйста, какой гордый!» – думал с умилением Беденко. «Маленький, а злой. Самостоятельный у паренька характер. Видать, немало хлебнул в жизни».
Ему опять стали представляться далекие картины его детства. Тем временем у каждого контрольно-проверочного пункта в машину подсаживались все новые и новые люди. Скоро машина переполнилась. Здесь были солдаты с переднего края, только что из боя. Их сразу можно было узнать по шлемам и коротким грязным плащ-палаткам, завязанным на шее и висящим сзади длинным углом. Были 2 интенданта в тесных шинелях с узкими серебряными погончиками и в новеньких твердых фуражках. Была девушка из военторга в макинтоше в коротких кирзовых сапогах с круглым пунцовым лицом, выглядывающим из платка, завязанного по бабье, как качан капусты. Было несколько веселых летчиков-истребителей. Они все время курили папиросы из толстых прозрачных портсигаров, сделанных на авиационном заводе из отходов бронестекла. Была женщина, военный хирург. Толстая, пожилая, в круглых очках и в синем берете, плотно натянутом на седую, коротко остриженную голову. Словом, были все те люди, которые обычно передвигаются по военным дорогам на попутных машинах. Стемнело. По брезентовой крыше зашумел дождь. Ехать было еще далеко, и люди стали помаленьку засыпать, устраиваясь кто как мог. Стал засыпать и ефрейтор Беденко, положив под голову кулак с намотанной на него веревкой. Однако сон его был чуток. Время от времени он просыпался и подергивал за веревку.
«Ну что вам надо?» — сонно отзывался Ваня. «Я еще тут».
«Спишь, пастушок?»
«Сплю».
«Ладно, спи. Это я так, проверка линии».
И Беденко засыпал опять. Один раз ему почудилось вдруг, что Вани возле него нет. Сел, торопливо подергал за веревку, но не получил никакого ответа. Холодный пот прошиб ефрейтора. Он вскочил на колени и засветил электрический фонарик, который все время держал наготове. Нет, ничего, все в порядке. Ваня по-прежнему спал рядом, прижав к животу колени. Беденко посветил ему в лицо, оно было спокойно. Сон его был так крепок, что даже свет электрического фонарика, направленного в упор, не мог его разбудить.
Беденко потушил фонарик и вспомнил ту ночь, когда они нашли Ваню. Тогда ему тоже посветили в лицо фонариком. Но какое у него тогда было лицо! Измученное, больное, костлявое, страшное. Как он тогда весь сразу вздрогнул, встрепенулся. Как дико открылись его глаза, какой ужас отразился в них. А ведь это было всего несколько дней тому назад. А теперь мальчик спит себе спокойно и видит приятные сны.